Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 29 июня 2024 года. Вы находитесь на канале, на моем одном из трех каналов. Остальные все в описании. И я рад вас приветствовать. Кстати, кто-то мне писал в комментариях, не помню, пару дней назад, что, мол, типа приветствие затянулось, и было много, типа до 7-й минуты я говорил ни о чем. Во-первых, я всегда говорю ни о чем, в основном. Те, которые слушают меня регулярно, наверное, это знают. Примерно полчаса я болтаю. Из каждого часа это ни о чем. Но, тем не менее, людям это нравится. Второе. Если, может быть, вы не знаете, но в описании к каждому подкасту у меня есть тайм-коды. То есть вы не должны слушать все, что я несу. Вы можете нажать на кнопочку с такой-то минуты, такая-то тема, с такой-то минуты, другая тема, нажать туда – и слушать только то, что вы хотите. Если вам ничего не понравилось, не слушайте. Если вам понравилось, если вас заинтересовала только тема, которая 3 минуты всего из часа, нажмите ее, послушайте. Потом не забудьте поставить лайк, ибо чтобы я записал следующий подкаст, нужно 100 лайков. Но это, конечно, в случае, если я нигде не путешествую и так далее. Так будет, пока, как говорится, будут силы, здоровье. Ну, вы сами понимаете. Сегодня прямой эфир, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии прямо вживую. Пишите, что наболело, а я вам помогу. А может, и не помогу, но скажу свое мнение, если вам интересно. Пока только один человек, который меня приветствует, его зовут Джу Стар, и он пишет «Доброго ранку, Якова». Доброго ранку. Пока люди подтянутся, я хочу прочесть пару, может быть, комментариев, которые оставили вчера. Ган Джей Босс писал... Или писала. Это деменция, когда мозг умирает быстрее тела. В простонародье слабоумие. Она не лечится. За полгода человек может перестать говорить и понимать что-либо. Да, с этим я, пожалуй, соглашусь. И за, если взять за основную, отправную точку даже выступления Байдена на дебатах в четверг, то единственное, что можно ожидать, это серьезное ухудшение состояния Байдена за следующие полгода. То есть и так он как бы нас не радовал, но за последние полгода мы явно увидим ухудшение. И это уже понимают все, об этом еще сегодня поговорим. Но давление на Байдена начинается очень даже серьезное. Причем со стороны демократических сил, которые его всегда поддерживали. Газета «Нью-Йорк Таймс», которая самая главная газета всех демократов мира, я думаю. Ну уж, по крайней мере, у нас очень такое серьезное и влиятельное издание. Вы вышли сегодня с редакционной статьей, не сегодня, а вчера, что Байден должен уйти из гонки. Он был прекрасным президентом, но он должен уйти. Я сегодня вам почитаю эту статейку. Я еще раз говорю, то, что это написала «Нью-Йорк Таймс», говорит о многом. Господин Зиммерман 940 пишет. Яков, здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение. Каково соотношение людей в США, поддерживающих Израиль, Палестину, Хамас? Нет, Израиль к Палестине, в скобках Хамас. И что будет делать со студентами-антисемитами? Из-за заявлений Трампа и Байдена кажется, что они решили проигнорировать проблему, а не бороться с ней. Как можно бороться с антисемитизмом? Вопрос в зал. Ответ. Никак. Это было всегда, это есть всегда и везде, и это будет всегда. То есть это надо принять. Помните, как в том анекдоте? Нам надо научиться жить под водой за 2 месяца. Я это принял. Я понимаю, что нет места в мире, где нет антисемитизма. Есть другое дело, что есть места в мире, где антисемитизму позволяют громко выступать и сильно наезжать на евреев. А есть места, где закон существует в той или иной форме, который запрещает это делать. В Штатах закон существовал все эти годы и до сих пор, я думаю, существует, особенно если уберут демократов из власти, где будут пресекать это сильнее, проявление антисемитизма. Отвечая на ваш основной вопрос, какое процентное соотношение людей, которые поддерживают палестинцев, хамасовцев, к отношению к людям, которые поддерживают Израиль. Я думаю, все же Израиль поддерживает больше пока. в Америке, чем палестинцев. Что делать со студентами? Ничего. То есть какого, основная идея – это suspend. Suspend – это тех, это типа на время запретить им учиться. И, скажем, они должны были получить дипломы, не получат, а получат, когда, ну, через полгода получат. То есть это как-то поломает их жизни слегка, но не сильно. Другое дело, если студенты не просто антисемиты, которые не любят евреев, а если они призывали к насильственным действиям или совершали насильственные действия во время выступлений, и, еще раз повторюсь, и у власти, в городской власти, в частности, будут не демократы, тогда бороться с ними можно. Но антисемитизм – это в ДНК всего человечества, кроме евреев. Надо это принять. Давайте почитаем ваши комментарии. Вот уже люди стали подтягиваться. Макс Ей пишет: «Добрейший киевский денек. Рада обсуждает, какие ставит цены на газ и свет. А какие цены на газ и свет и хлеб принял Конгресс США». Ну, как вы понимаете, Конгресс США не принимает решения, какие ставит цены на газ. Верховная Рада в Украине должна делать волны, чтобы хоть как-то объяснить то, что они ходят на работу, чтобы их не выгнать просто всех. Я не понимаю, почему Зеленский до сих пор не переполовинил Верховную Раду. Потому что, может быть, деньги все продолжают идти и идти в Украине. Это закончится, и закончится скоро. Причем деньги закончатся не только на вооружение, потому что в основном говорят: вот вооружение, задержали, не поставили вооружение, давайте вооружение, нате вооружение. Вот некому держать вооружение, ну, делается вид, что идет мобилизация. Ну вот вчера мне один из комментаторов написал и говорит: прочитай-ка ты, Яков, статейку, которая была напечатана в газете Le Monde. Le Monde, которая называется «Destructuring Ukraine's Debt». Реструктурирование украинского долга. Я посмотрел на эту статью, и давайте-ка я вам быстренько кое-что зачитаю. Но смысл в этой статье, что война затянулась, и подходит время платить. Оказывается, выпускались облигации для Украины. То есть западные государства, не только западные государства, деньги выделяли Украине, а и частные финансовые компании выделяли большие суммы Украине. И это, значит, подходит время платить. Я вам буквально скажу два слова, потом я все-таки почитаю, как люди правильно пишут, а не так, как я дилетантски все вам это рассказываю. Но суть я примерно понимаю. Есть акции или там стоки, как мы их называем, есть бонды. Бонд – это облигация. Бонд – это выпускается бумажка красивая, когда нужно собрать деньги в долг. И за эту облигацию говорят: пройдет время такое-то, допустим, год или два, это называется maturity time, когда эта бумажка, вот на бумажке же написано, что через два года та сумма, которая будет написана на бумажке, плюс проценты вернут. Кому? Тому, кто купил эту облигацию. Так вот, частная компания, если, допустим, частная компания какая-то американская, выпускает бондов на 50 миллиардов долларов, или на 20 миллиардов долларов, или на 1 миллиард долларов, то под авторитет этой компании покупаются облигации. Деньги выделяются Украине в данном случае. Украина должна за то время, на которое ей одолжили эти деньги, рассчитаться как-то или начать выплачивать, по крайней мере, может быть, проценты по этой облигации, и как-то рассчитаться с частными инвесторами. Если не может Украина в данном случае, то они начинают придумывать что-то, что называется реструктуризация долга. Скажем, мы обязаны выплатить, раньше были бы изначально через 2 года, а сейчас будет через 3 года, или там проценты такие, будут такие и так далее. Итак, читаем эту статью из газеты Le Monde. Реструктуризация долга Украины. Киевское правительство ведет трудные переговоры по сокращению долга со своими частными западными кредиторами. Им придется активизировать свои усилия в преддверии важного срока – 1 августа. То есть через месяц примерно. Важный срок. тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, охваченная войной страна пытается управлять экономикой, разрушенной бомбардировками, систематическим разрушением ее энергетической инфраструктуры и массовой нехваткой рабочей силы из-за военной мобилизации и бегства части населения из страны. Все в то же время, что и война на линии фронта. То есть в это же время идет война на линии фронта. К этому списку проблем добавляется еще одно испытание – пересмотр условий ее суверенного долга с частными кредиторами. Подчеркиваю, с частными кредиторами, не только с государствами и с правительствами. Сразу после вторжения эти управляющие активами, среди которых американские гиганты BlackRock и PIMCO, это гиганты финансовые, то есть которые сами могут давать деньги в долг, вне всякой связи с государством. Если, конечно, нет санкций, то компания BlackRock, например, которая очень богатая компания, может задолжить стране деньги. Что было сделано. Итак, американские гиганты, такие как BlackRock и PIMCO, а также французская Amundi, дочерняя компания Credit Agricole и крупнейший фонд Европы, предоставили Киеву двухлетний мораторий на погашение государственных облигаций на сумму около 20 миллиардов долларов. Этот мораторий истекает 1 августа. То есть, были, вероятно, выпущены облигации на 20 миллиардов долларов этими компаниями, частными компаниями еще раз, и эти долги должны были быть погашены к 1 августа. То есть, вероятно, эти деньги давались в 2022 году, и когда никто не мог предположить, ну или, по крайней мере, умные финансовые аналитики и эксперты не могли предположить, что уже 2,5 года идет война, и конца не видно. И вот теперь, соответственно, а Украина же знает, что надо. Афоня, ты мне доллар должен был, или рубль должен был. Придет время 1 августа платить по конкретным долгам. Что говорит Украина? Украина говорит, а денег-то нету. Давай лучше реструктурируем долги. Итак, считаем дальше. Столкнувшись с российской армией, поддерживаемой экономикой, которую Кремль полностью переориентировал на военные действия, от себя добавлю, а Украина не переориентировала свою экономику на военный рельс. Но Украина теперь тратит около 40 миллиардов долларов в год на свою армию. Или 22% валового внутреннего продукта. Поэтому реструктуризация долга является приоритетом в этом контексте. Это также одно из условий, установленных Международным валютным фондом, МВФ, для продолжения выплаты пакета помощи в размере 15,6 миллиарда долларов. Продолжающиеся переговоры о новых сроках погашения долга застопорились из-за суммы долга, подлежащего реструктуризации. Комитет, представляющий частных кредиторов, только что отклонил предложение Украины, получившее зеленый свет от G7, группы этой семьи, о снижении на 60% стоимости их ценных бумаг. Кредиторы ограничили встречное предложение 20%. Если я правильно понимаю, Украина говорит, что на каждый доллар, что мы должны, мы готовы отдать вам 40 центов. А эти частные компании понимают, мы, похоже, влипли с Украиной. Они нам предлагают 40 центов с доллара, а мы встречное предложение 80 центов с доллара, чтобы они нам давали. Ну, в общем, это, короче, будет продолжаться. И они пишут, Le Monde пишет, конечно, управляющие активами, имеется в виду эти компании частные, оказались в беспрецедентном и неудобном положении, ведя переговоры о реструктуризации долга со страной, в которой бушует война. Со страной. Страна должна, но в ней бушует война. Эти понимают, частные компании, что они влипли, и они попали. И надо как-то договариваться. И вот это то, что происходит. Еще чуть-чуть почитаем и будем обсуждать еще, может быть, с нашей дилетантской стороны. Огромные суммы денег, пишет Le Monde. Это война, которую не провоцировала Украина, обходится стране в огромные деньги, чтобы обеспечить ее защиту от российского агрессора. Западные страны, которые поддерживают Украину в этих усилиях, за последние 2 года предоставили значительную военную и финансовую помощь, без которой страна бы развалилась. Однако Киев с тревогой наблюдает за политической неопределенностью, которая царит среди некоторых его союзников в США и Европе, опасается сроков их выборов. То есть Украина опасается, если перевести на русский язык, прихода Трампа к власти у нас. Ну и через пару лет, наверное, Ле Пен может прийти, стать президентом на следующих выборах во Франции и так далее. 2 годика пробегут, или сколько там, 2,5 года осталось Макрону до переизбрания. Пробегут быстро, и ситуация очень сильно изменится. В общем, читать уже там я дальше не буду, там немного осталось в этой статье. Но картина очевидна. То есть то время, как сколько-то лет, а именно 2,5 года, Зеленский ездил по миру и удачно собирал деньги. Но когда-то должно прийти время платить. И если сейчас в основном все говорят о том, что недостаточно было оружия поставлено, или продолжает недостаточно оружия, то из этой статьи следует, что Украина может разрушиться или начнет разрушаться изнутри не из-за того, что не хватает снарядов, чтобы стрелять, а из-за того, что нет денег, чтобы платить людям пенсии, зарплаты и так далее. Если это произойдет, то будет возмущение народа, ибо кушать хочется. И это означает, что у правительства на Банковой будет очень серьезная проблема, как удержаться. Может быть, тогда они начнут, может быть, пару человек уволят из Рады. Может, они скажут, что один представитель может представлять 2 области, или я не знаю, как у вас там представляют, а в 2 раза больше людей. Тем более, что все равно все решения принимают в Украине Зеленский и его кабинет. В общем, ситуация финансовая не хорошая у Украины, и об этом писал Le Monde. Давайте-ка вернемся к вашим комментариям. Смокин пишет «Good morning». Вадим пишет «Доброго дня, Яков». «Доброго дня». Михаил пишет «Happy Sunday». «Спасибо». Светлана пришла здороваться. Дон пишет «Яков, как вы думаете, почему с возрастом очень сильно возрастает интерес к политике? Наблюдают это почти у всех и вокруг». Потому что с возрастом, если ты следил за жизнью, ты начинаешь примерно понимать, что происходит в жизни, отношения между людьми, и эта история тебя мало удивляет, скажем так, удивляет. То есть ты уже видишь, ты можешь предполагать, как люди себя будут вести, и с возрастом люди обычно успокаиваются и не заводятся с полуоборота, увидев какой-то нехороший или странный с их стороны поступок друзей, знакомых и приятелей. То есть там уже все понятно. Что еще остается? Профессиональная область. В профессиональной области, если ты работал все время программистом условно или водителем троллейбуса, ты прекрасно знаешь, как работает троллейбус, а там тебя тоже ничем не удивишь. Что же остается? Остаются 2 темы. Это я импровизирую на ходу. Здоровье и политика. То есть здоровье, если у вас относительно нормальное здоровье, там тоже особо времени не надо, а если надо, то вы ими занимаетесь в основном. Тогда что остается? Остается политика. Политика – это та область, которую мало кто понимает, и никто ей особо не занимался, работая водителем троллейбуса. А теперь, оказывается, время подошло и много свободного времени, люди начинают изучать. Чем нравится политика людям? Тем, что им сразу кажется, что они что-то понимают в ней, и у них сразу появляется возможность высказать мнение. И вот поэтому, я думаю, с возрастом количество людей, которые занимаются политикой, увеличивается. Ну, конечно, если, может быть, у вас какие-то другие интересы были, например, вы захотите разводить пчел и сделать себе пасеку, тогда будете заниматься пасекой, и тогда считайте, что вам повезло, если у вас есть такое занятие. Или начнете заниматься, откройте канал какой-то с кулинарными рецептами на YouTube. У меня, я совместил, я открыл канал на YouTube и делаю вид, что я что-то понимаю в политике. Ну, собственно, я не делаю вид, никогда не делал. Но там все меняется, быстро меняется. И у меня, естественно, есть мнение. И так оказалось, что есть какое-то количество людей, которые интересуют мое мнение. Вот я и делаю волны у вас тут. Дел пишет. «Вітаю, Якова. Хотів би поцікавитись, чому свого часу ви вирішили зосередитися саме на Java? Чому не C-Sharp або C++, або навіть Python? Чи це було пов'язано зі сферою використання саме Java?» Это язык программирования Java. Они все еще пока программисты на этом канале. Кстати. Понедельник на втором моем канале, на втором из трех, который называется «Карьера в ИТ», выйдет видео, которое мы записали с ребятами из Бермудского треугольника. Все в полном составе. Даник, Леник, Наташа и Оля Самозванка. Ну и я, естественно, тоже. Просто собрались, полтора часа поболтали на тему, как дела, кто кого родил, кто где находится. Ну, в общем, карьера в ИТ в понедельник. Ожидайте. Ожидайте. Если ничего не поменяется, то выложу этот ролик. Как я решил заниматься Java? Это был 97-й, наверное, год или какой. В то время я очень хорошо знал другие продукты программные. В частности, я тогда работал на продукте, который называется Power Builder. C++ я еще в Союзе работал. Power Builder был популярный продукт, и хороший был рынок, я зарабатывал хорошо. Но было понятно, что долго сидеть просто на Power Builder не очень эффективно, правильно, и рынок будет уменьшаться. И на тот момент на рынке я человек профессиональный, то есть меня интересовали только деньги, программирование. Ибо if statements можно писать в любой среде, на любом языке. Люди, которые начинающие, они начинают, особенно на днях рождениях или других пьянках, ругаться чуть ли не на драки, что Java лучше, чем C-Sharp или чем Python и так далее. У меня на это время нет и не было. Я понимаю, что это tool, язык программирования, который позволяет мне зарабатывать деньги и оплачивать счета моей семьи. Только такое профессиональное отношение. Это работа. Мне повезло, что я еще и любил программировать. Но если бы я даже не любил программировать, я бы все равно, я понимал, это работа. Это работа. У меня не было никаких богатых родителей, которые оставили бы мне большое наследство или какого-нибудь дядюшки американского. Не было. То есть я зарабатывал деньги программированием, и мне это нравилось. Поэтому я считал себя счастливым человеком. И, соответственно, в 97-м или 98-м, я уже не помню, году я начал смотреть. Окей, здесь я уже все знаю в языке или в системе Power Builder. Куда перейти, чтобы не потерять в деньгах, а наоборот вырасти, чтобы доход вырос. В то время хорошие деньги платили консультантам, а я уже был консультантом, тогда независимым, платили за две вещи. Либо SAP, огромная система автоматизации производств, либо Java. Java было тогда 2-2,5 года, только придумали язык. Я просто посмотрел и понял, что, ну, учить-то мне было все равно, что учить. Я мог учить все, что угодно по дороге. Причем задача моя всегда была пересесть на другие наборы тулов, чтобы так, чтобы семья не пострадала. Это не то, что я приду жене и скажу: ты знаешь, жена, я буду изучить язык программирования Python, но так как я только начинающий в Питоне, я буду, вот, то есть хлеба будете есть меньше. Или больше икру не будем намазывать на масло. Пока я не разберусь с этим новым языком и так далее. Это не мой вариант был. Моя задача была, я вот на этом уровне нахожусь финансовом, зная тулы A, я должен по дороге, по вечерам, когда угодно изучить второй тул и пересесть на него с таким же уровнем без потери дохода. И вот я начал рассматривать Java и или вот этот SAP, или SAP некоторые называют его. Я понял, что, во-первых, если я изучу SAP, то мне придется ездить по командировкам по большим предприятиям, потому что этот SAP конкретно сделан для больших организаций. Если я изучу Java, то это перспективное направление, и оно более такого широкого профиля. На этом языке можно программировать для любого количества клиентов. И я решил брать Java. Почему не C-Sharp или что-нибудь такое? Потому что C-Sharp – это узкая платформа. Это только на майкрософтовской операционной системе могло работать. А я не хотел себя ограничивать только этим. Еще раз, почему? Потому что рынок больше был на разных устройствах, если ты мог писать. А на Java можно было писать для разных устройств, операционных систем и так далее. Вот так. Владимир пишет: поздравляю с Днем Конституции Украины. Поздравляйте. тех, кого это интересует. Меня это не интересует. Дон Астро пишет: Яков, какой ваш прогноз, что будет с войной после прихода Трампа? Заморозка, потом опять развал НАТО, Китай, новый конфликт. Заморозка войны будет наверняка, и это очень даже правильно. До сих пор я пытаюсь, чтобы кто-то из людей... Я поддерживаю Украину. Ничего не меняется в этом плане. При всем при том, я пытаюсь, чтобы кто-то рассказал. Вот вы сейчас, люди, какое-то количество людей сейчас, вот меня, сколько сейчас на канале? Вот сейчас 76 человек вживую слушают меня уже. И потом послушают еще 1000 человек или 1500 человек. Расскажите мне, пожалуйста, это я обращаюсь к тем, кто за Украину, кто поддерживает Украину. Какой у вас план? Кроме того, как давайте больше денег и давайте больше оружия. Окей, мы можем себе это позволить сейчас. Какой у вас план? Если мы вам дадим X денег и X вооружения, то тогда к 1 ноября, к 1 декабря, к следующему лету вы сделаете Y. Что это? Какой Y? У вас есть понятие, что это? Или вы просто говорите: давай деньги, скотина, и не спрашивай. Пиндос паршивый. Такой подход? Какой подход вообще? Соответственно, так как мы тут все про деньги, то надо где-то поставить точку. Надо где-то палку в песок, как у нас говорит. To put stick in the sand. И сказать: вот она. Кто это сделал? Где эта палка? Где этот песок? Поэтому однозначно надо приостанавливать конфликт. Я не вижу, почему Трамп должен продолжать эту такую ситуацию. Объясните мне, почему Байден продолжает? Ну, Байден, у него вообще левое все в голове, и левая политика, и непонятно. Почему Байден? Байден хочет что? Убить как можно больше украинцев и русских? Поэтому мы продолжаем вам подкидывать, чтобы вы успевали трупы выносить с поля, с окопов. Но при этом и убить какое-то количество тех агрессоров. Или какая вообще, какая задача? Зачем мы отправляем вам оружие и деньги? Зачем? Чтобы что? Чтобы выгнать россиян на границе 91 года? Forget it. Нереально. Абсолютно нереально сегодня. Значит ли это, что Украина никогда не вернет себе страну с границами 91 года? Нет, не означает. Может, через 10 лет что-то произойдет. Ну, например, Украина разработает суперядерное, шмадерное оружие. И тогда скажет: убирайтесь, сволочи, на границе 91 года, а то такое сделаем. Какова вероятность этого в ближайшие 10 лет? Очень маленькая. Хотя бывает всяко. То есть, после прихода Трампа количество новых конфликтов будет меньше, по моему мнению, дилетантскому, чем сейчас. Дмитро пишет: «Витаю, Яков, РКДК, good morning». Дмитро Полищук: «Яков, добрый день. Если демократы поставят вместо Байдена молодого и свежего президента, вы будете за него голосовать?» Нет. За демократов голосовать я не буду. Они продажные люди с абсолютно неправильными базами и основаниями. Я приехал из страны СССР. И я с тех пор, я и тогда понимал, что это bullshit, когда сидит группа людей, собирает деньги со всей страны, а потом сидит и распределяет так, как они хотят. Не потому что они плохие, эти люди, которые распределяют. Если бы я распределял, если бы я сидел у кормушки, я бы себе тоже где-нибудь там отсыпал гречки, лишние пару килограмм, до распределения. Сама такая система, которая не поощряет людей к работе, она у меня вызывает отторжение. Поэтому я никогда в ближайшие, сколько мне лет осталось, лет 100 осталось жить. Ну, до 120, у евреев говорят, до 120. Ну, значит, ну, 50 я еще проживу, допустим, на этом канале. Я не думаю, что что-то изменится. Поэтому я буду голосовать за консерваторов, за республиканцев. Поэтому какой-то молодой или девуля симпатичная будет у них, или мальчик симпатичный. Вон этот в Конгрессе, нет, где он называется? В Калифорния, Гэвин Ньюсом. Симпатюля, в хорошей форме, в костюмчике такой, стройненький. Six-pack или хотя бы 5-pack на животе. Ну, конечно, может, Обама мешалка прийти. Но мешалку как бы приодели, выглядит уже посимпатичнее. Молодец. Ну, при чем здесь я? Нет, не буду. Буду голосовать за республиканцев. Джон пишет: привет из Техаса. Nighttime Serenity пишет: Яков, как вы относитесь к выражению? Если вы не занимаетесь политикой, то она займется к вами. Ведь многие люди хотят просто жить и заниматься той же пасекой. Верно. И как удалось пасечникам Украины продолжать заниматься пасекой? Нет. То есть, допустим, был пасечник в Украине, когда были и когда были выборы, кого выбирать, Зеленского или Порошенко, пасечник сказал: мне не для вас. У меня пчелы на сносях. Я, наверное, неправильно сказал. Бывают ли пчелы на сносях, когда они дают мед? Ну, короче, вы меня поняли. Политика пришла к пасечнику. И прилетела бомба. И она упала прямо в пасеку, и все. И больше нет пчел у пасечника. Это в лучшем случае, если она еще в дом ему не попала. То есть не могут люди просто жить и не заниматься политикой. Вернее, они могут, если они живут в сильной стране, на которую боятся напасть. Поэтому этот пасечник, какой у него был выбор? Эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. Но у нас нехватки пасечников здесь нет. Значит, ему надо было что? Ему надо было пойти на курсы программирования, стать программистом, забросить пасеку или заниматься пасекой вечером. Не каждый пасечник пойдет на это. Поэтому считайте, что вам не повезло, что вы родились в стране Украина, и стали пасечником. РКДК пишет: Oracle тоже платил огромные деньги. Жена моего друга зарабатывала 90 по 250 тысяч в год. У Oracle была огромнейшая конференция. Я говорю, ну, во-первых, Oracle потом перекупил права на Java, ну, на определенной версии, соответственно, у Sun Microsystem. Oracle купил Sun Microsystem. Но у Oracle было огромное количество других продуктов, начиная с баз данных и так далее. Конференции были у них огромные. В то время как в лучшие годы конференция по Java собирала в Калифорнии 15 тысяч долларов, Java One такая была конференция, не доллар, извините, участника. Oracle собирал по 30 тысяч участников их конференции. Действительно была большая популярность, и кто шел правильно по ветру, мог получать большие деньги. Да, могли получать 250 тысяч долларов в год. Вполне верю. Но это опять же, для того, чтобы получать эти деньги, нужно хотеть это делать. А раз нужно хотеть, надо чем-то жертвовать. Нужно, ну, вы понимаете. О Черчиллях, то есть пытав про палку в песок. Я не знаю, что спрашивали у Черчилля. Я вам говорю то, что есть сейчас. На сегодня мир, вероятно, а особенно Европа, вероятно, не чувствует такой угрозы, как при Черчилле, что Россия пойдет массово на Европу. На сегодня, вероятно, Европа думает, что Россия ослабла этой войной в Украине, и правильно думает, и что в ближайшие лет 10 они не будут идти на Европу. Эта ситуация не та, которую должен был решать Черчилль. Ну, по крайней мере, так думает Европа. Поэтому палку в песок можно не вставлять, они думают. Будем давать туда потихоньку, пусть там воюют себе, пускай. Нас пусть начипают. У нас тут на Ларзурке неплохо и так, тихо, мирно. Ну, подкинем им еще чуть-чуть, пускай. Там, пускай, у себя. Макс Юэй пишет: Зеля уже начинает переобуваться. Говорит, на следующем саммите можно пригласить Россию на каналах телемарафона. Уже потихоньку говорят, что победы не будет, а значит, дело идет в перемирии. Да, не только Зеля. Это неделю назад Андрей Ермак сказал, что следующий саммит мира может закончиться перемирием или прекращением огня хотя бы. Это они сами сказали. Но другое дело, что меня удивило, это я прочел где-то неделю назад в издании «Страна.ua» или «Страна.today», что такое, украинская газета. А основная газета украинская, которая называется «Правда.ua» или «Правда.com.ua», основная газета, Я специально ходил. Вот вышла на strana.ua вот эта статья, где говорится, что Ермак сказал, что на следующем саммите мира будет Россия и, возможно, закончится война. Вернее, будет договор какой-то. Я тут же немедленно пошел на сайт pravda.com.ua. Думаю, ну, должны же написать украинцам, это же типа радостное известие. Нифига. Ни в этот же день, ни на следующий день, ни через день этого не было. То есть украинцев решили основную массу держать в неведении. Но если вы говорите, что уже даже на телемарафонах происходит это, то, похоже, начинают население готовить к этому, и очень даже хорошо, если будет прекращение огня. Перестанут убивать людей в Украине. А патриотические флаги и лозунги, и героям слава, и слава Украине, ну, можно просто приглушить чуть-чуть звук на этих лозунгах. У нас ведь происходит очень похожая ситуация. У нас СМИ, демократические СМИ, они выстрелили себе в ногу. Вот в этой ситуации с Байденом они срубили сук, на котором они сидели. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что все вот эти вот последние 2 года, как минимум, республиканцы, и не только республиканцы, начинали говорить, что он стар, Байден стар. И мы хотим, чтобы ему сделали тест на когнитивность, на понимание того, что ему говорят. Демократическая пресса, а в основном подавляющее количество газет и журналов демократически настроенная, демократическая пресса говорила, отстаньте от нас, как от мух отбивались. Он хорош, он нормален. Ничего плохого там нет. И они продолжали эту линию. И вот они продолжали. Этот поросеночек рос и превратился. Кого? И тут вдруг, после этих дебатов, которые были в четверг, как будто они проснулись. Что же вы делали, козлы душные? Что же вы сами себе копали яму? Почему так было трудно, когда этот специальный прокурор Хур, который в феврале этого месяца, конкретно и четко, он делал расследование, и он сказал, что Байден, пожилой человек, с потерями памяти. Это официальное расследование произошло, которое инициировали 2 партии в Конгрессе. Почему так все тихо? Почему не после этого не решили действительно провести расследование? Может, действительно там something is wrong? Что-то не то. Но все нормально. Продолжали трубить. Все хорошо. Если, допустим, есть подозрения в обществе, у довольно большого количества людей, то есть, скажем, 70 миллионов, которые поддерживали Трампа и или любого другого республиканского кандидата, говорили, надо провести тест на когнитивность. Васи Пупкина. 70 миллионов говорит, надо проверить Васю Пупкина на когнитивность. А остальные говорят, 70 миллионов, которые за Васю Пупкина, они говорят, нечего проверять, он нормален. Сразу же возникает сомнение, если он нормален, чего вы боитесь? Чего не скажете? Окей, проверьте. То есть явная ложь, явная неправда была сквозила в этом всем. Они отказывались, они засунули свои головы демократические в песок и делали вид, что все хорошо. И СМИ продолжали трубить, вероятно, так же, как у вас все время трубит телемарафон, что «Гей, славяне, мы переможем». Что-нибудь такое. Теперь вдруг весь мир проснулся, и «Нью-Йорк Таймс» пишет статьи. Еще, на самом деле, вот я сейчас вам буду читать вот эту редакционную статью, которая говорит о том, что Байден должен уйти. «Нью-Йорк Таймс» пишет. Но до этого вышла еще одна маленькая статейка, которая у них же, которая показывала, что выступал сразу же после дебатов на ралли, и там он был совсем другим, там он был живчиком и так далее. Вот, например, эта статья у New York Times, которая была. 2 появления Байдена и 2 совершенно разных Байдена. Одно имеется в виду, они говорят, что было это на дебатах, а другое, когда он поехал в Северную Каролину, мол, типа, смотрите справа, какой он живчик, это сразу после дебатов он был в Северной Каролине. А слева это его съемки на дебатах. То есть он совсем другой, говорила еще Нью-Йорк Таймс. Я думал, что они опять начнут эту поливать опять вот эту лажу, эту жвачку о том, что он хороший, он нормальный. Нет, но потом редакционная коллегия, правда, написала. Но о чем это говорит? Что после дебатов Байден был более живым в Северной Каролине, чем на дебатах. Это говорит только об одном. Не вовремя дали таблетку. Чтобы вам было понятно это, я приведу простой жизненный пример. Возьмем мужчину, которому 81 год. И вот ему захотелось переспать с женщиной. Пусть это будет женщина легкого поведения. Пусть это будет любимая жена. Пусть это будет нелюбимая жена, а девушка из эскорта, если у него много денег. Но ему, он понимает, что, о чем думает он. Он думает, что у меня состоится половой акт. Надо купить голубые таблетки. Или, допустим, они уже куплены были у него заранее. Ваягру. Или что-нибудь такого же типа. Для укрепления эрекции. И тут возникает вопрос. Когда принять эту таблетку? Если ошибиться и принять ее поздно, то женщина уже готова. Эрекция не происходит. И все говорят, блин, что ты за перформанс показываешь? Где эрекция? Что ты меня пригласил, говорит девушка. И уходит. Примерно через полчаса после ее ухода таблетка сработала. Эрекция появилась, но девушки уже нет. Вот это то, что пришло мне в голову, когда я увидел, что разное выступление, разный Байден был на дебатах, и сразу же на следующий день в Северной Калифорнии. То есть ему дали таблетки поздно. Виноваты врачи. Если бы они ему дали раньше на несколько часов, может быть, они уже, как говорится, kicked in. То есть они бы уже начали работать перед дебатами. То есть не рассчитали время. А к Норт Каролине, когда он же приехал, уже все, уже Ваягра работала, эрекция была, и он был грозным перцем в Северной Каролине, на своем ралли. Самая классная и короткая фраза, которая описывала ситуацию, когда сейчас все вдруг открыли глаза и сказали, что what's going on? Что это за человек? Что это за Байден стоит? Кто написал, я не помню эту фразу, ну где-то была здесь в прессе. Who is ruling the country? Кто управляет страной? Если вот это чмо, которое не может предложение сформировать, и мы теперь это все видим, кто же на самом деле управляет страной? Я это неоднократно говорил, но я говорил длинно. Что вот он стоит, это кукла, и эта кукла устраивает какую-то группу людей. Конкретно вот это вся была реакция в четырех словах. То, в трех словах. Кто управляет страной? Если управляет страной Байден в таком состоянии, тогда ужас, ужас, ужас. Как это вообще еще Россия не напала на Америку, я даже не понимаю. Что вы там ждете в Кремле, если такое чудо и чучело у нас управляет? Если это не он управляет, а он просто принимает таблетки и манную кашу по утрам, то кто управляет? Что это за люди, которые управляют? Что от них ожидать и так далее? Не знаю. Там же на дебатах рассказывали, как Трамп врал, 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 врал. И республиканцы сделали сайт, который факт-чек того, проверка фактов, как Байден врет тебе. Вот есть сайт, который называется factcheckbiden.com. Врет ли Байден вам? И кучи, 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 кучи на разные темы. Лжи Байдена. обманы Байдена. Crime family, то есть по, с, связанная с тем, что это преступная семья, и сын его, когда он вел всякие действия с Китаем или с Украиной, якобы это был отдельный бизнес, на самом деле это деньги шли в семью преступную байденовскую. Еще одно, другой факт, чек. Это связанное с тем, что преступность в стране растет, и все вот эти усилия демократов. Байден говорил, что я типа победил преступность, или в предыдущем случае он говорил, что я не имею никаких связей с политикой, которая связана с, вернее, извините, с бизнесом, который вел мой сын Хантер Байден, вранил. Тут вторая, то, что связано с преступлениями, он говорил Байден, что я супер-борец с преступностью, на самом деле все эти темы, как defund the police, то есть убери финансирование из полиции, мягкое отношение к преступникам, которые взяли с поличным, взяли, составили протокол и отпустили обратно. Он украл из магазина вещей на $1000, его взяли и выпустили. Сказали, придешь в суд в такое-то число, он имел в виду. Дальше, там ситуация связана с абортами, типа он большой борец. На самом деле все было не так. Я не хочу читать вам сейчас это все. Там граница, налоги, все вранье, которое говорил Байден. В общем, зайдите на сайт, если вы хотите, который называется factcheckbiden.com и прочитайте все вранье, которое было сказано. При всем при том, врал ли Трамп? Да, врал. Я вам это говорил еще вчера. Врал Трамп, но при всем при том, как говорится, наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Запевай. То есть Трамп вел себя лучше, чем ожидалось на дебатах, и это все очень даже чудненько. К вопросу, кто управляет страной, если это не Байден, значит, это, значит, его сливают специально. Свои же сливают Байдена. Решили, что пора в дорогу Байдену. Ну, прежде чем я вам сейчас почитаю эту статью из New York Times, давайте я полистаю ваши комментарии. Те, кто на прямом эфире. Сергей пишет. Вот уже сколько? Уже 85 человек. Что-то маловато сегодня. Вживую слушает меня. Сергей пишет, нет плана победы, есть план брать деньги, разворовывать их и отправлять бусифицированных, затыкать дыры на фронте. В общем, просто бизнес на крови. То есть этот бизнес делает Зеленский, этот бизнес. Борис пишет, good morning, good morning. Владимир пишет, вопрос о планах нужно задать правительству. У меня план один, выздороветь от болезни и с Украины сбежать. Понял. Дон пишет, Яков, а если у вас оптимистичные прогнозы по Украине? В принципе, после заморозки сразу полстраны сбежит куда-то, денег и оружие перестанут давать, и все, рецепт для новой войны. Ну, во-первых, не, после заморозки не убегут сразу полстраны, потому как большинство людей в Украине, мне кажется, настолько устало от этой войны, что они хотят просто, чтобы от них уже отстали. Чтобы мужчина типа Владимира, который у нас сейчас на канале, чтобы он мог просто пойти в хлебный магазин и купить хлеба, и не скрываться. Представляете, до чего дошла ситуация в украинском обществе? Свет вырубают. Ну, нормально, ну, вырубают. Холодильник все растаяло. Ну, растаяло. Ну, в лифте застряло. Ну, застрял в лифте. Надеюсь, во время родов или во время серьезной операции есть какие-то запасные источники электроэнергии. Пойти в магазин. Страна, в которой пойти мужчине в магазин, это героический поступок. И вернуться. Всем выхода-то нету. То есть не видно, что какие-то есть планы. Куда убегут эти люди? Это Володя сейчас угрожает. Хотя, может, он и убежит. У большинства людей нет такой энергии, а и, может быть, и средств добраться до Германии. Если, конечно, доберутся, там Германия поможет. А иначе нет. Будет ли новая война? Конечно, будет. С таким соседом будет. Но задача, ну, вы что, не хотите хотя бы 10 лет мирной жизни? Дмитрий пишет, сколько раз Трамп обманул на дебатах? Я думаю, там раз 5-7, скорее всего. Он все время, он прихвастывает и все такое. Врут все, политики врут. Ничего удивительного. Неудивительно. Джон пишет: «Проблема в том, что нет реальных молодых политиков ни в Украине, ни в США. Мне, как гражданину США, после дебатов было стыдно, что у нас такой президент». Понимаю. Мне не было стыдно, потому как я никогда не пытаюсь взять на себя ответственность за что-то, что делают какие-то козлы политики. Я не отвечаю за США, и поэтому, Джон, и вам тоже не советую. Отвечайте за свою семью. Ну, ходите на выборы и голосуйте за того кандидата, который вы считаете правильным. Но вы не должны отвечать за Штаты и стыдиться за то, что делают Штаты. И это увидит, и увидел весь мир, да. Весь мир увидел позор, и... но вы думаете более так позитивно. Весь мир также скоро увидит, как США выздоровеют от этой болезни, которой мы болеем уже 4 года. И как стряхнут этих всех прихлебателей и булшитеров, и все это DEI, Diversity, Equity, Inclusion, и все это уйдет. Так же, как ушло в небытие Black Lives Matter. Вот тогда вы обращаете внимание на это, как здоровый организм Соединенных Штатов Америки выплюнет всех этих козлов. Андрій пише: «Вітаю, Хмельницька область, Великий Жванчик, Годлевський Андрій». Вітаю вас, Андрій. Дмитрій пише: «Не голосуйте за Байдена со словом, что вице-президент станет президентом. Байден старый, но ему больше веришь, чем этому разводили из 90-х». Это ваше дело, Дмитрий. Ваше дело верить кому угодно. Я не знаю, в какой стране вы живете, но верьте или не верьте. Я верю в республиканского кандидата больше, чем в демократического. Итак, Майнейм пише: «Знати доставити палку, але якщо такі дані будуть відомо, то у противника буде дуже велика перевага, то він буде знати, що якщо протримується, то ігрок і часу, і витрачених грошей». Це булшит, яким вам вливають в уші. Нельзя этого делать, потому что вы вдруг расскажете секретную информацию. Какую секретную информацию? Поймите очень одну простую вещь, которую я понял. Когда огласили трамповский план, якобы два советника ему представили план, что прекратить поставки оружия в Украину, а за то что? А если Украина не сядет за переговоры, а если Россия не сядет за переговоры, увеличить в два-три раза или на порядок поставки в Украину. О чем это говорит? Да, и он сказал, что надо зафиксировать текущую линию фронта. И по ней будет типа размежевание, прекращение огня и все такое. То есть то, что россияне захватили, останется им. То, что украинцы удержали, останется им. Соответственно, что думает Путин? Как будто бы я знаю, что думает Путин. Ну, логически. Если бы вы были в Кремле, и вы бы обсуждали серьезно ситуацию, при которой Трамп становится президентом, и вот этот проект, который Трампу предложили, он состоится действительно, он воплотится. То есть по линии фронта. Вопрос залу. Вы, Путин, вы считаете, что это реальный вариант, что Трамп будет делать? По линии фронта будет раздел. Значит, что? Значит, надо, чтобы у россиян было захвачено земель как можно больше на тот момент, когда придет Трамп и когда скажет, вот по текущей линии фронта будем разделяться. Логично? Логично. Можно, вы можете сказать и по-другому, но Украина тоже это понимает на банках. Я думаю, что нет, потому как политики в Украине еще те. Но, допустим, пару человек понимают. Тогда они скажут, ну тогда надо идти в контрнаступление, чтобы отбить как можно больше территорий, чтобы эта линия разграничения, как можно больше, еще там может быть 100 квадратных километров, отошло бы Украине. У Украины особых сил нет для контрнаступа, соответственно, положат еще какое-то количество украинцев для этой вот такой цели. Так, Андрей пишет, так во всем, закулисная политика, да. И что еще? Night Times Serenity пишет. Конюшня запертая была, а в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Это демократическая партия США, да. Андрій пише. Бажаю всього найкращого. Йду щось робити. О, вот это правильно. Вероятно, я вам не буду читать ту статью сегодня. «Иду что-то делать», – пишет Андрей. «А что? Поделитесь. Может, и нам надо идти и это что-то делать? Иду что-то робити». Дмитрий пишет, Байден был болен на дебатах. И не только на дебатах. Волко пишет, в какой-то передаче сказали, что Байден тест на ментальность. Я не особо умная, но при чем здесь ментальность, подумала. Кто в лес, кто по дрова. Как это при чем здесь ментальность? Вы же убедились, кто перед вами стоял в четверг. Если бы ему сделали тест на ментальность, может быть, и не было бы этих переговоров. Кстати, ему никто ни руки не скручивал Байдену, не говорил, иди, а то убью. Это он, Байден, захотел дебатов. И сделал такой подарок. Ром Фос пишет, Яков, страна UA – это Роспропаганда. То есть вы считаете, что страна UA обманула, когда сказала, что Андрей Ермак сказал, что следующий мирный саммит будет саммитом, в котором будет принято решение по миру. Вы считаете, что это обман? Или страна UA – это Роспропаганда? Но все-таки Андрей Ермак это сказал. Давайте не про издание, а про Андрея Ермака. Сказал он это или нет? У вас есть данные, Ром Фос? Дмитрий пишет, надо провести тест на IQ Трампу. Надо, конечно, и Трамп никогда не отказывается. Он никогда не отказывался на когнитивность, по крайней мере. Это он не называл это IQ, чтобы цифру конкретно вывести. Но он всегда был готов. Никогда не отказывался Трамп. И прошел бы его, может быть, даже он и проходил его в то время, как был президентом. Night Time пишет, а завтра с утра улетаю в отпуск на Ибицу. Ну, улетайте, enjoyте диск жокеев и ночи напролет в танцах и других веселых делах. Когда вернетесь, расскажите. Дмитрий пишет, а вы, Яков, всегда как огурчик, не бывает дней, когда вы чувствуете себя плохо. Как пел Андрей Макарович, бывают дни, когда опустишь руки и нет ни музыки, ни сил, такие дни, ну, вы помните. Бывает, когда я себя чувствую плохо. Бывают такие опасные дни, как говорят у некоторых. Бывают опасные дни, я чувствую себя плохо. Поэтому я не президент США. И поэтому я не иду на дебаты. Богдан пишет, а девушка-то пошла к Трампу. Да, когда она увидела, что таблетка не сработала, она пошла к Трампу. И лет через пять она напишет книгу, как я... Сначала пошла к Байдену, потом пошла к Трампу. И как Трамп сидел в номере гостиницы в такой-то пижаме. И как он мною овладел. Но это уже будет через 5 лет. И тогда уже Трамп не будет президентом. Дмитрий пишет, ваши размышления о таблетках не выдерживают критики. Да, врачи там не такие хорошие, как у вас. Где не такие хорошие врачи, как у нас? В Белом доме хорошие. И таблетки настолько голубые, что в обычной аптеке их нет. Майнейм пишет, не думай, что таблетку поздно дали, потому что он всегда на таблетках, они знают, когда их давать и реакцию. Но вы же сами видите, объясните, дайте мне другое объяснение, кроме таблеток. Вот четверг вечер, он вообще как не в Минько, неадекват, чистый, что трудно даже спорить, даже тем, кто его поддерживает. На завтра утро в Северной Каролине он все нормально. То есть он не контролирует свое поведение, а значит что? Контролируют какие-то химические элементы. Волко пишет, Конгресс управляет Америкой. Да, но у Байдена есть определенные возможности, которые не могут диктовать конгрессмены. Он может подавлять кое-что. Макс Ве пишет, страной управляет BlackRock и прочие фонды. Это же капитализм, Яков. Да, это капитализм. Дмитрий пишет, Яков, вы живете в США, но не в курсе, что полиция не финансируется из федерального бюджета. Это же позор, не знает такого. Ну, вы мне, Дмитрий, не рассказывайте, что позор и что не позор, и что я знаю. Я знаю, что полиция финансируется не везде. Но, например, в крупных городах, таких как Нью-Йорк-Сити, она финансируется из муниципального бюджета. Откуда берется муниципальный бюджет? Он берется из штатного бюджета. Откуда берется штатный бюджет? Штатный бюджет берется, федералы раздают разным штатам. То есть федералы дают деньги в штат. Штат, само собой, тоже собирает налоги. А штат выделяет бюджет, причем довольно большой, я не помню сколько, миллиардов в Нью-Йорк, Нью-Йорку, например. Из этого бюджета 5-6 миллиардов, что ли, бюджет на год города Нью-Йорк. Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, выделяет деньги на полицию, которых там было, допустим, 35 тысяч человек было в Нью-Йорк-Сити. А когда стали BLM и кричать «Defund the police», что ему делать было? Он начинал увольнять. Поэтому, Дмитрий, ведите себя прилично и не говорите мне позор, что это не знать или знать. Мне, дилетанту, не позор. Я все знаю. Вот эти вещи, которые вы сейчас где-то прочли, я это знал, потому что я живу в Нью-Йорке. XYD пишет, почему Байден сказал, хотите Третью мировую, выбирайте Трампа. Почему люди все время приводят параллели между Украиной сейчас и Польшей 39-го? Потому что Байден врет. Байден врет. Лиана пишет, Яков президенты, и я готова возглавить избирательную кампанию. Спасибо, Лиана, я очень рад. И я подумаю, я очень серьезно подумаю о вашем предложении. Как только я начну баллотироваться куда-то, у меня уже есть глава, председатель избирательной комиссии. Дмитро пишет, я вижу так, что Украина все равно будет под Россией в текущей ситуации, иначе передышка на 10 лет, а потом опять война, не знаю. Я не знаю, я не житель Украины, мне не решать. Джон пишет, очень надеюсь, что выздоровеет. Спасибо, Яша, за позитив. Вот видите, оказывается, у меня позитив был. Unsigned Infinite пишет, Яков, ще раз, трамповський план. Це план чого? Якщо ви навіть визнаєте, що через 10 років знову війна. В історичної перспективи 100 років план чого це? Це вам план дати 10 років, вам, unsigned integer. Допустим, у вас є сім'я. Допустим, ви мужчина, тому що unsigned integer може бути хто угодно. Он, вона, оно, не знаю. Допустим, ви мужчина, у вас є жена і є ребенок. И вам говорят, либо бейтесь до победы, либо у вас 10 лет передышка. Я бы мгновенно выбрал 10 лет передышку. И 10 лет это достаточно для каждого украинца, я имею в виду гражданина Украины, принять для себя решение. Что делать? Некоторые скажут, я остаюсь. Это моя родина, я никуда не хочу уезжать. Молодец. Я даже ни секунды не хочу даже что-то плохого сказать. Естественно. Ну, тогда, если вы сказали А, вы должны сказать Б, вы должны идти на тренировки, идти к Владимиру Кажаеву, он вас научит пару приемов делать. Или идите на стрельбище. 10 лет занимайтесь, готовьтесь, качайтесь, становитесь ultimate soldier. Как это по-русски сказать, не знаю. Терминатором становитесь. Когда через 10 лет Россия опять начнет наступать, вы их всех положите. Case number two. Второй вариант. Вы скажете себе, имел я в виду, при чем здесь я? Почему я должен воевать за Украину, когда в ней продажное правительство, меня все обворовывают и так далее? И я уеду. Куда? Вы скажете себе, что я умею? Особо сейчас ничего не умею. Иду на курсы программирования. Или иду на другие курсы какие-то. 10 лет у вас есть. За 10 лет можно построить себе новую карьеру, если вы относительно молодой человек. Новую карьеру и с этой карьерой махануть за границу какую-то. Тоже вариант. Третий скажет, а мне вообще пофиг, кто правит. Российские ставленники в Украине или просто правят, я не знаю, Ющенко. Такие, как Ющенко, или Тимошенко, или Порошенко. Ну, главное, чтобы на ко. Помните? Как ваша фамилия? У меня на ко. Вы берете на ко в отделе кадров Советский Союз? Да, беру. Коган, заходи. Ну, кого-нибудь на ко. Выберите себе там. Да? Что еще? 10 лет. За 10 лет вы можете принять план. Или вы скажете, я имел в виду, меня Россия тоже вполне устраивает. Перейдите себе в Крым. Или в ту Херсонскую область, в ту часть Херсонской области, которая под россиянами. Вы скажете, мне до лампочки. Россия сильная страна, я лучше буду при них. Но 10 лет вам будет дано принять это решение. Написать, взять листик, разграничить его. Плюсы здесь, минусы там. Это лучше. 10 лет без войны намного лучше, чем продолжать воевать без определенного плана. Дмитро пишет, по линии фронта раздел. Там Запорожье и Херсон уже в составе РФ. Не путать не путать то, что сказал Путин, и то, что предлагается в плане Трампа. И я вам тоже говорил не это не раз, что не отдавать то, что не завоевали россияне. То есть не отдавать ни Запорожье, ни Херсон. Конечно, нет. Надо держаться. Рашка не отдаст, посмотрим, отдаст или не отдаст. РКДК пишет. Интересно, а Гитлера тоже приглашали на мирную конференцию? Не думаю. Волко пишет. Как раньше жили? Перемирие с Московией лет на 20. Так и жили, да? Лиана пишет. My president candidate is Яков. Building a stronger tomorrow together. Хорошо, Лиана. Because of English lesson. Да, Лиана у меня была на курсах английского языка. Хорошая студентка, кстати. Любовь Пасечникова пишет. А мне нравится, как рассуждает Джеральд Селенте. Все по делу и без фантазии. Трезво. Кто такой Джеральд? Не знаю, извините. Напишите, чтобы я узнал тоже. Может быть, и мне понравится. Альберт пишет. Добрый день, Яков. Когда будет рокировка у демократов и когда объявят об этом? Я думаю, в ближайший месяц. Понимаете, им нужно объявить кандидата другого, если они действительно этого хотят, как можно раньше. Потому как кандидат должен подготовиться, потому как кандидат должен поездить по стране, потому что кандидату должны дать деньги, доноры, на избирательную кампанию. Он же не просто взял какого-то джошмо демократического, и он прямо уже входит в Белый дом. То есть it takes time, занимает время. То есть не знаю кто, но желательно побыстрее. У меня есть какие-то подозрение, что в каком-то составе, либо как президент, либо как вице-президент, on the ticket будет Мишель Обама. Так, Путин готовился к войне 8 лет. Перемирие нужно Путину как воздух. Зачем? Зачем перемирие Путину? К чему? Ему что, жалко людей, российских солдат, которые убивают? У него их количество намного больше, чем у украинцев. Зачем ему перемирие? Он вот сейчас... 100 тысяч человек из Северной Кореи вливаются в российскую армию. Вроде бы как инженерные войска корейские. 100 тысяч человек. В то время как вы там бегаете за бусиками. Лайк с Дагестана, пишет Иоанн Иованов. Привет Дагестану. Так, последний вопрос. Якова, цікава ваша дилетантська думка. Якщо Україна відвоювала Херсон, то чому ви вважаєте, що вона не може відвоювати Мелітополь, наприклад? Бо не може. Україна нічого не може, якщо Україні не будуть давати деньги і оружие. Не може. Признайте это. А значить що? А значить ви говорите, продовжайте, Яков, продовжайте нам давати денег, а ми вам тоді докажемо, що ми можемо отвоювати Мелітополь. А я такий, ну, хорошо. Я для этого я вам должен давать деньги, чтобы вы отвоевали Мелитополь. Get real. Так, люди, все, спасибо, что приходили. Мне было с вами интересно, надеюсь, вам тоже со мной. И если оставите 100 лайков, you know what happened tomorrow morning. Пока.